Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 19 студзеня.
Што ўнясуць Беларусі сумесныя з Расіяй лётныя вучэнні? Каментар Алексея Лявончыка.
Будзе ў Беларусі знаходзіцца некалькі дзясяткаў тысяч расійскіх салдат, у цябе можа проста адбыцца ў нейкі момант тое самае, што адбылося з палацам Аміна ў Кабулі. Яго захопяць і ўсё. Лукашэнкі больш няма.
Фейкавы Путін, філосаф пра сэнс яго выступаў.
Это такая, ну, такая теледиктатура, доведённая вот до этого состояния.
Дар'ю Лосіка судзілі на 2 гады калоніі. Чаму?
Гражданин Лукашенко, предлагаю вам заменіць моего мужа на себя.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
19 студзеня ў небе над Маладзечным загарэўся рухавік расійскага самалёта МіГ-31К. Пра гэта паведаміла маніторынгавая група «Беларускі гаюн» са спасылкай на мясцовых жыхароў.
Па словах відавочцаў, яны чулі моцны выбух, ад якога ў самім Маладзечні і ваколіцах трэсліся вокны ў дамах. Самалёт у выніку быў вымушаны экстрана завершыць палёт і вярнуцца на аэрадром Мачулішчы.
У гэты ж дзень медыяпалісія са спасылкай на мясцовых жыхароў паведаміла пра падняцце ў неба вайсковых верталётаў у Лунінцы, пра ажыўленне на вайсковых аэрадромах у Мачулішчах, Баранавічах, Лідзе адрапартавала і Мінабароны.
Там нагадваюць, што ўсе манеўры адбываюцца ў межах расійска-беларускіх лётных вайсковых вучэнняў, якія прымушаюць напружыцца як украінцаў, а мы ведаем, чым скончыліся для гэтай краіны леташнія ж сумесныя вучэнні Расіі і Беларусі, так і беларусаў.
Пра тое, што ўнясуць гэтыя вучэнні ў краіне і Беларусі, наш рэдактар Змейзер Лукашук пагутарыў з сузаснавальнікам фондаў «By Help і By Soul» Алексеем Лявончыкам.
Некалькі дзён таму было пра тое, што паглядзіце, колькі за апошні час розных аварый здаралася з расійскімі вайсковымі самалётамі. А яны тут зараз устроілі такія маштабныя вучэнні ў Беларусі. Чым гэта можа скончыцца, калі гэтая вот аналагавнет расійская будзе лётаць над галавамі беларусаў? Вось вам канкрэтны прыклад. Алексей, а ўвогуле тваё меркаванне, я разумею, што тут не ваенны эксперт, там і ўсё.
Не ваенны эксперт, не.
Не ўсё гэтае. Але табе бачыцца пагроза ад прысутнасці расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. І як ты думаеш, вот зараз там нават такія дзіўныя з'яўляецца інфармацыя, што ў цыстэрнах нібыта расійскіх салдат вязуць у Беларусь, каб не заўважылі са спутнікавых здымкаў і ўсё такое. Гэта ўсё сітуацыя, да чаго ідзе?
Сітуацыя ідзе да таго, што Лукашэнка загнаў сябе ў кут, здаў сябе Пуціну і натуральна ён проста ён адкупаецца ад патрабавання ўвесці Беларусь войска ва Украіну, потому што беларускага войска няма. Ён адкупаецца ад гэтых патрабаванняў тым, што ён працягвае даваць Пуціну. Пуцін кажа, я хачу яшчэ 1000 салдат. Ну вот, завазі дарагой яшчэ 1000 салдат мне на тэрыторыі. Наяўнасць чужой арміі на тэрыторыі абсалютна, я б назваў, што расійская армія для Беларусі армія варожая. Так? Наяўнасць салдат варожай арміі гэта па сутнасці, ну, зараз яны проста сядзяць у казармах там ці штосьці. Але па сутнасці гэта тое ж самае, што было ў Крыме. Да, формально Беларусь зараз незалежная. Крым таксама был украинским, але там была база флота, з якой ажыццявілася анексія. Так, гэтую базу флота трэба было при першай магчымасці давно гнаць пінками под зад, тому что крымское насельніцтва было прарасейским, мы ведаем, колькі там было расейцаў этнічных, колькі там их скупіла, і в принципе, якія там были сантименты даражкі. І ўсё гэта ператварылася на яў, ператварылася на правду, на реальность. І тое самое можа адбыцца ў Беларусі. У цябе адбудзецца, не ведаю, там будзе ў Беларусі знаходзіцца некалькі десяткаў тысяч расійскіх солдат. У цябе можа проста адбыцца ў нейкі момант тое самае, што адбылося з палацам Аміна ў Кабулі. Яго захопяць і ўсё, і Лукашэнкі больш няма. Ён проста сам згубіць уладу. Ён чётка, я думаю, што ён чётка разумее, што чым больш будзе расійскіх салдат, тым бліжэй можа быць такі сцэнар, што яго проста могуць вынесці, таму што гэта чужая армія на тваёй тэрыторыі. Яна ўжо гатовая, яна тут сядзіць, яна ў прынцыпе гатовая.
Ну, параўнанне з Кабулам, мне падаецца, не вельмі дарэчнае, таму што той жа ж кіраўнік Афганістана быў не з вялікімі сантыментамі да Савецкага Саюза, а тут жа ж на каго будем менять тут куды больше про российского якого за Лукашенко
еще это правда это правда але ты мне менш рызыка есть и нават покуль нават покуль там формально Лукашенко ну не формально Лукашенко сядзіць і трымае ўладу а рызыка гэтага як я сказаў ёсць што яго могуць просто вось цей войска но можа ў любы момант табе даць пад зад а па-другое ад гэтага войска вельмі будзе складана пазбавіцца вось будзе нейкая рэвалюцыя понятно што хутчэй за ўсё рэвалюцыя адбудзецца калі ў Расіі будзе бардак памятаеш у СССР был бардак у Польшы стаялі савецкія войскі у ГДР стаялі савецкія войскі понятно гэта ім не дапамагло таму што калі ў цябе галава адсутнічае то тут ужо не да таго каб трымаць калоніі тут трэба сабой займацца понятно што калі ў Беларусі будзе рэвалюцыя яна будзе падчас вот калі ў Маскве будзе заваруха і гэтае войска будзе безгаловым але тым не менш яна здольная нарабіць кучу праблем
у сутычных можна ўзгадаць Прыднестроўе можна ўзгадаць базу ў Арменіі
менавіта менавіта то бок наяўнасць варожага войска на десятках тысяч чалавек нават расійская на я кажу нават таму што ўзровень расійскага войска мы ўсе пабачылі ва ўкраіне гэта проста пагроза беларускай незалежнасці вот проста абсалютна пагроза беларускай незалежнасці нават той фармальнай якая ёсць то бок Беларусь ператвараецца ў краіну дзе сядзіць войска краіны якое проста таліруе пакуль Лукашэнка Лукашэнка прарасійскі да абсалютна на 100% ён проста неперадказальны мне падаецца што Пуціну хацелася б на чале бачыць нейкага свайго патрушыва такого этнічнага русского вот чтобы эти беларусы забыли про свою вот эту вот этнічнасць ну мы ж бачылі ва Украіне да чым Россия займаецца на акупаваных тэрыторыях яна адразу пачынае выціраць украінскую мову украінскія назвы адусюль ім важна і па сутнасці ім важна просто зацерці гэты нават зацерці этнонімы нават зацерці назву украінцы як спрабавала рабіць Расійская імперыя свае вот стагоддзі заціраць назвы адмаўляць у праве на існаванне вот Пуціну адзінае што чым Лукашэнка яго не задавальняе вот он не рускі у моим разумением, это я абсолютно свое меркование выказываю. А белорусов существовать не должно, есть русские, у разумения Путина. Тому эта армия все еще может быть инструментом. И Лукашенко тут, мне подается, повинен все-таки опасаться этого.
Гэта быў сузаснавальнік фондаў ByHelp і BySol Алексей Лявончык. У эфіры Еўрарадыё ён паразважаў пра тое, чым пагражаюць Беларусі сумесныя з Расіяй лётныя вучэнні.
Еўрарадыё.фм
Далей у праграме Еўразум.
Фейкавы Пуцін, філосаф пра сэнс яго выступаў.
Это такая, ну такая теледиктатура, доведённая вот до этого состояния.
Дар'ю Лосік судзілі на 2 гады калоніі. Чаму?
Гражданин Лукашенко, предлагаю вам заменіць моего мужа на себя.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў 1/16 фіналу Australian Open. У другім раўндзе яна выйграла ў амерыканкі Шелбі Роджерс 6-3, 6-1. Наступная саперніца Элізе Мертэнс з Бельгіі. Раней у трэці раўнд турніру выйшла Вікторыя Азаранка. Яна там сустрэнецца з амерыканкай Мэдысон Кіз. У валейбалістаў мінскага будаўніка 15-е паражэнне ў матчах адкрытага чэмпіянату Расіі. На гэты раз яны на сваёй пляцоўцы саступілі навасібірскаму лакаматыву 1-3. У беларускага клуба перадапошняе месца ў турнірнай табліцы. З Батэ сышоў легіянер з Узбекістана Шахбоз Умараў. Ён працягне кар'еру ў Казахстане ў клубе Ардабасы, які трэніруе беларус Александр Седняў. Абаронца футбольнай зборнай Беларусі Александр Паўлавец будзе гуляць у Грэцыі ў клубе «Ламія» на правах арэнды. Правы на яго належаць расійскаму Арэнбургу. Раней Паўлавец паспеў гуляць у Беларусі, Украіне, Расіі і Польшчы. Інтэр выйграў футбольны суперкубак Італіі. У фінале з лікам 3-0 быў пераможаны Мілан. Для Інтэра гэта 7-й трафей у гісторыі клуба. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Выступаючы на Давосскім форуме 18 студзеня, Уладзімір Зялэнскі заявіў, што не разумее, з кім у Расіі весці перамовы, хто прымае ў Маскве рашэнні і ці жывы яшчэ Уладзімір Пуцін.
Украінскі лідар спаслаўся на нядаўнія тэлевыступы Уладзіміра Пуціна, якія, па меркаванні спецыялістаў, запісваліся асобна ад таго фону, які быў пазней накладзены на відэазапіс. Напрыклад, так выглядала навагодняе віншаванне, фонам для якога паслужыла група людзей, людей у форме войскоўцаў российской армии.
Послухаем Уладзіміра Зеленскага.
Я не впевнены, что той президент России, який іноді з'являється телевізійники зрозуміють на хромакі, а десь він з'являється. Я не зовсім розумію, що це він є. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення, що за коло осіб. У мене немає такої інформації. Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а на наступний день почати повномасштабне вторгнення в державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу.
У дзень выступа Зеленскага да расіян звярнуўся Владзімір Пуцін, і ён наведаў абухоўскі завод у Санкт-Петербургу. У рэальнасць спікера не паверыў нават былы міністр абароны так званай ДНР, блогер Ігар Гіркін.
Ён напісаў, што нічога не чакаў, цытата, ад выступу асобы амаль ідэнтычнай натуральнай, канец цытаты. Дарэчы, Пуцін заявіў, што Расія вядзе вайну ва ўкраіне, каб скончыць вайну, і што перамога расіян на гэтай вайне непазбежная.
Не абышлося і без традыцыйнага для Пуціна экскурса ў мінулае. Ён узгадваў перамогу над нацызмам у гады Другой сусветнай вайны і сказаў, што Расія змагаецца з нацыстамі дагэтуль, узгадаўшы Гітлера і Бандэру, які нібыта расстрэльваў мірнае насельніцтва. І, маўляў, цяпер гэтым займаецца ўкраінская армія.
Праўда, ніякіх доказаў гэтаму Пуцін не прывёў. А пра вайсковыя злачынствы расійскай арміі рабочыя абухоўскага заводу яго не пыталі. Пра тое, чаму Пуцін працягвае узгадваць бандэраўцаў і гаворыць толькі пра мінулае, тэлеканал «Настаящее время» запытаўся ў галоўнага рэдактара расійскай новай газеты «Европа» філосафа Кирыла Мартынова.
Вы знаете, я вообще в мировой истории не припомню агрэсара, человека, который начал бы войну, который честно бы признался, что вот в принципе он такой просто жестокий, глупый человек, лишённый эмпатии, и поэтому он пошёл кого-то завоёвывать, бросать в них там, не знаю, бомбы и ракеты. Ну и вот потом он честно бы об этом рассказал. Любая риторика завоевателя, любая риторика агрессора, она всегда строится на абсолютно одной и той же матрице, которая предполагает, что нас вынудили, нам не оставили другого выхода, нас спровоцировали, враг готовился к нападению первым, но мы его опередили. Это все связано с, значит, с жизненно важными интересами нашей страны, которые иначе бы, если бы не я и не моя война, она бы непременно погибла. И это единственное, фактически, что остается повторять и Путину, и его пропаганде на разные лады, для того, чтобы объяснить, почему они своими собственными руками вергли, ну, понятно, ладно, Украину им не жалко, там Бандера, но, значит, почему они своими собственными руками вергли нашу страну, Российскую Федерацию, в глубочайший кризис, наверное, вообще, возможно, в ее истории, уже, наверное, сопоставимые с событиями 91-го года, наверное, даже превзошедшими им. Как бы ссылаться приходится на события 80-летней давности, потому что нечего сказать про то, что происходит в текущем мире, в текущих новостях. Ну вот кроме того, что много ракет мы делаем, это единственное, кажется, удовольствие, которое причина для удовольствия, от чего еще российский президент способен улыбаться, его глаза добреют, когда он говорит про ракеты, но не более того.
18 студзеня Пуцін нічога новага не сказаў, хаця па вайсковых каналах хадзілі меркаванні, што ён аб'явіць чарговую хвалю мабілізацыі ці нават вайну ў краіне. Калі ён нічога новага не сказаў, навошта ўвогуле гэтыя выхады ў свет? Працягвае Кірыл Мартынаў.
Если мы вспомним, как была устроена власть Путина, она в последние годы особенно все больше опиралась на публичные выступления Владимира Путина, где он дает какие-то, значит, новые вводные, определяет курс, начинает войну, кстати, которая была объявлена в таком же стиле. И само публичное присутствие Владимира Путина в медиа, в информационной повестке, делало его власть, ну, как бы зримой, осязаемой, легитимной для кого-то, ну и так далее. И сейчас, когда у Путина как бы кончился словарный запас, когда он может только повторять то, что он уже раньше говорил, когда он отменяет большую пресс-конференцию, когда он даже, вопреки Конституции, отменил федеральное собрание, послать свое послание, обращение к федеральному собранию. Как бы СМИ пытаются, пропаганда пытается использовать любую возможность, любой, в общем, такой, ну, опять же, исторический повод, связанный вот с блокадой в данном случае, для того, чтобы показать, что, ну, как Путин остается на своем месте, все должны ждать, что он скажет, потому что его обращение, в нем может находиться какая-то сенсация, о которой он вдруг внезапно скажет. Если этого не происходит, то это становится, ну, как бы дежурным таким предъявлением российского президента российскому обществу. Сейчас я обратил внимание, все, знаете, большие эфиры российской пропаганды, они все начинаются с того, что Путин проводит какое-нибудь заседание. Неважно, вот серьезное это какое-то заседание или проходное, но вот Владимир Соловьев стоит в студии и смотрит с таким подобострастием несколько минут, как выступает Путин, и только потом начинает комментировать ситуацию сам, и только потом передает слово своим так называемым экспертам. Это такая, ну, такая теледиктатура, доведенная вот до этого состояния.
У 2024 годзе у Росіі чакаюцца новыя прэзідэнцкія выбары, якія амаль 100% выйграе Пуцін. Ці здолее ён за новы тэрмін знайсці новыя сэнсы, каб гаварыць з расіянамі? Вось што думае Кірыл Мартынаў.
Мне кажется, это очень хороший и правильный вопрос. Я думаю, что смыслы Владимира Путина кончились. Потому что он поднял ставку рисков и ставку хаоса настолько высоко, что ничего больше, ну, как бы не о чем не только говорить, но нечего и предлагать людям. Ничего более рискованного, чем эта война, ничего более беспокоящего людей он придумать уже, конечно, не сможет. И еще во второй половине прошлого года было понятно, что действительно люди все еще продолжают смотреть Путина, хотя вот это новогоднее обращение смотрел там минимальное, кажется, за всю историю, за последние годы, по крайней мере, количество россиян, которые привыкли таким образом встречать Новый год. Но еще в конце прошлого года было ясно, что в момент мобилизации, по крайней мере, единственная вещь, которая людей еще беспокоит и из-за которой они готовы российского президента смотреть, это вопрос о том, а, собственно, собирается ли он объявить теперь Третью мировую. Потому что российская пропаганда говорит о том, что эта Третья мировая уже началась, и российская пропаганда, и вот Дмитрий Медведев, и сам Владимир Путин, они постоянно говорят про ядерную войну. Медведев сегодня опять написал, что если мы потерпим поражение, то это просто означает, что, значит, весь мир будет уничтожен, потому что ядерная война неизбежна. И вот буквально люди ждут от Владимира Путина, он настолько его риторика зашла в тупик, и настолько это все сосредоточено в одной точке, что все хотят понять, собирается он бросать бомбу или нет. По крайней мере, настроение во второй половине прошлого года, когда видно было, как война против Украины проигрывается, как страна входит в этот тупик, настроения были именно такими. Это такой президент одного слова. Будет ядерная война или нет?
Гэта быў філосаф і галоўны рэдактар расійскай новай газеты «Европа» Кірыл Мартынаў. Тэлеканалу «Настаящее время» ён распавёў пра тое, навошта Пуцін ладзіць выступы перад расіянамі, калі нічога новага ім не гаворыць, і чаму так любіць гаварыць пра мінулае, а не пра тое, што адбываецца цяпер.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Дарью Лосик осудили на 2 года колонии. Чаму?
Гражданин Лукашенко, предлагаю вам заменить моего мужа на себя.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз. Зипош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. З першых дзён паўнамаштабнай вайны ва Украіне фронтмен гурта «Бумбокс» Андрэй Хлунюк абараняе краіну са зброі ў руках. У профілі гурта ў Інстаграм музыка паказаў, як праходзіць працоўныя будні яго атрадаў на пазіцыях. Хлунюк падзяліўся здымкам, дзе ён усміхаючыся сядзіць у акопе з братамі. Таксама спявак прадэманстраваў працу з ударным беспілотнікам «Панішэр». «Што не так з шоу-бізам?» – падпісаў ён публікацыю. Ужо вясной у Нью-Йорку пройдзе самая буйная модная падзея года – Баль Мэтгала. Часопіс «Вог» падзяліўся новымі падрабязнасцямі падзеі. Сёлета выстава Інстытута касцюма ў музеі «Метраполітан» будзе прысвечана спадчыне легендарнага дызайнера Карла Лагерфельда, які ў розны час ствараў калекцыі для «Шанель», «Фэнді», «Хлоя», «Баламан», «Пату» і свайго аднайменнага брэнда. У гонар Карла так гучыць назва дрэс-коду балю. А разам з галоўнай рэдактаркай «Вог» Анной Вентур афіцыйнымі вядучымі вечара стануць актрысы Пенелопа Крус і Мікаэла Коэль, тэнісіст Роджер Федерер і спявачка Дуа Ліпа. Нацыянальны музей кінематографа ў Турыне ўручыў Кевіну Спейсі ўзнагароду Стэлла де ла Моле за дасягненні ў акцёрскай кар'еры. Гэта першая ўзнагарода і публічнае выступленне акцёра за больш чым 5 гадоў, на працягу якіх ён сутыкнуўся з шэрагам абвінавачванняў у сексуальным гвалце. Зараз Спейсі займаецца прасоўваннем свайго першага з 2017 года фільма «Чалавек, які намаляваў Бога». У мінулым годзе Спейсі выйграў суд па справе аб дамаганнях, прысяжныя прызналі яго невінаватым. У злачынстве яго вінаваціў тады акцёр Энтоні Рэп. Ён заяўляў, што Спейсі прыставаў да яго непаўнагадовага ў 80-х годах. Разам з тым у Вялікабрытаніі яшчэ супраць акцёра расследуецца справа аб сексуальным гвалце ў дачыненні да трох мужчын, якія нібыта адбыліся ў 2005, 2008 і 13 годах. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дар'я Лосік асуджаная на 2 гады калоніі. Жонка палізняволенага блогера і кансультанта Радыё Свабода і маці 4-гадовай Пауліны прызнаная вінаватай у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Яе асудзілі за інтэрв'ю тэлеканалу «Белсат», дзе яна распавядала пра справу свайго мужа.
Падчас працэсу Дар'я цалкам прызнала сваю віну і заявіла, што прыме з гонарам любы прысуд. Але падкрэсліла, што разам з ёй суддзя пакарае і яе маленькую дачку, таму прасіла не караць яе калоніяй.
Чаму суддзя не пачула Дар'ю Лосік? На наш погляд, ёсць прычына. І гэта помста ўладаў за смеласць дзяўчыны.
Падчас таго, як Ігар Лосік на знак пратэсту супраць чарговай крымінальнай справы ў снежні 2020 года аб'явіў галадоўку і трываў яе 42 дні, Дар'я на знак салідарнасці галадала разам з ім. Больш за тое, яна звярнулася да Лукашэнкі і прапанавала абмяняць мужа на сябе. Вось як гэта было.
Гражданин Лукашенко, предлагаю вам заменить моего мужа на себя. Сегодня я выступлю по поводу печальной даты, а именно 2 года со дня содержания моего мужа Игоря Лосик. И сегодня я не буду рассказывать гражданину Лукашенко о том, каково это быть женой политзаключенного и как сами политзаключенные справляются со всем этим ужасом. Смысла в этом ноль, особенно когда имеешь дело с самым главным боссом. Я готова добровольно сесть в белорусскую тюрьму и взять на себя все уголовные статьи Игоря взамен на его свободу. Если вам очень хочется, вы можете набросить мне еще парочку уголовных статей для получения большего удовольствия. Я иду на такой шаг, только при условии, что Игорь с дочкой покинет страну. Вы ничего не теряете, ведь в вашем магазине человеческих судеб их количество останется тем же. Начнем с того, что ваши подчиненные лучше кого-либо другого знают, что мой муж невиновен. Да и факты, доказывающие это, я вам предоставила. Изначально я подумала, что Следственный комитет написал текст для какого-то стендап-шоу, а не материалы уголовного дела. Да, вы такой строгий, хотите всех нас проучить, мол, будете знать, как на батьку рыпаться. Как посмел этот народец вам перечить? Очень даже смеет и, более того, имеет на это право, закрепленное Конституцией нашей страны, а именно статьей 35. Ну и не забудем про статью 33. Если вы ее прочитаете, то, наверное, удивитесь, ведь там написано про свободу мнений, убеждений, их свободное выражение. Это совсем не ваш стиль, не так ли? Игнорируя Конституцию Республики Беларусь, которая, на секундочку, является основным законом страны и имеет высшую юридическую силу, вы посадили в тюрьмы огромное количество невиновных людей. А теперь ставите над ними опыты, видимо, проверяя их на стрессоустойчивость, и наблюдаете, как исчезает их здоровье в тех условиях, которые для них создали. Бросать людей в СИЗО за правду, за то, что их мысли отличаются от ваших, за просто так, черта слабых. Слабых и тех, кому очень страшно. Да-да, Александр Григорьевич, вы сколько угодно можете говорить о том, что санкции делают нас сильнее, а мы как никогда едины, но такого раскола в обществе, в каждой его сфере, Беларусь еще никогда не видела. Напомню вам хотя бы ситуацию 17 августа 2020 года, когда на МЗКТ рабочие отчетливо и ясно выразили свою позицию по поводу прошедших выборов. Вам было неприятно. И мы все помним, что за этим последовало. И это продолжается до сих пор. Да, отчасти вы добились своей цели, сейчас далеко не каждый готов открыто выражать свое мнение, но заставить людей думать по-другому – задача непосильная даже для вас. Меня нельзя запугать. Проходили. У вас не получается. Закрыть мне рот? Увы, тоже не вариант. Ваши ребята знают, где меня найти, а вы знаете, что мне нужно. Все просто, как никогда.
Пасля таго, як Лукашэнка ніяк не адрэагаваў на зварот Дар'і Лосік, яна прапанавала яму сустрэцца, каб дыктатар даказаў, што ён не баязлівец.
Минуточку внимания. Меня зовут Дарья Лосик, и я жена политзаключенного Игоря Лосика. Я хочу обратиться ко всем причастным к сегодняшнему беспределу. А именно, к судьям, прокурорам, представителям правоохранительных органов, работникам СИЗО и, конечно же, гражданину Лукашенко. Сегодня весь этот фарс, весь этот спектакль под названием «Суд по делу Тихановского» подошел к концу. Как вы себя чувствуете после этого всего, я спрашивать не буду, но очень надеюсь, что плохо. Каково вам жить дальше, обнимать своих детей, близких и любимых людей, зная, что вы натворили сегодня? Надеюсь, что плохо. Каково это – осознавать, что сломали судьбы и жизни невиновным людям? Надеюсь, что больно. Вы растоптали все законы и нормы права, хотя ваша работа – их соблюдать. Вы спрятались за дверями СИЗО, судов и тонированных микроавтобусов в надежде, что никто и никогда не увидит ваших лиц. А ваши дела, черные дела, никогда не выйдут наружу. А зря. Ведь судьи, прокуроры, силовики в этой игре просто пешки, которые при неудобном раскладе пойдут в расход. Система сожрет их так же, как сейчас пожирает честных и прекрасных людей в застенках тюрем. Поэтому я в очередной раз обращаюсь к гражданину Лукашенко. Александр Григорьевич, по всем телеканалам и интернет-ресурсам госпропаганды транслируют речи о том, какой вы смелый, как вы самоотверженно и непоколебимо спасаете страну от всех мыслимых и немыслимых напастей. Очень интересно. Ведь вы боретесь с такими якобы страшными угрозами, но встретиться с одной простой девушкой, любящей женой и мамой, у вас смелости не хватило. Так, может, докажете, что это не так? И повторюсь, я одна. А вы можете посадить меня в один из ваших тонированных микроавтобусов, приставить мне к виску пистолет и в режиме полной анонимности вывести туда, куда вам будет угодно. Чего же вы боитесь? Ведь за вашей спиной, как вы уже сказали, 90% поддержки. Основная масса – это не только силовики, но и простые люди. Давайте же встретимся, и я расскажу, через что благодаря вашим подчиненным прошла наша семья. Каково это – пережить две голодовки мужа, узнать, что он пытался покончить с собой прямо на глазах одного из ваших так называемых следователей. Как это, когда тебя помещают в камеру с психически нездоровыми людьми? И каково это – узнать, что психолог в СИЗО-3 города Гомеля подталкивает твоего мужа на новую попытку суицида? Я расскажу в цветах и красках о своих чувствах, которые возникают, когда наша дочь изо дня в день спрашивает: «Мама, а где папа? И почему он не ходит со мной гулять в парк?» А вы попробуйте объяснить мне, зачем мы прошли и продолжаем проходить через все эти пытки. Вы говорили, что не воюете с женщинами, но мой пример и пример десятков женщин-политзаключенных говорит об обратном. Я думаю, что тем для обсуждения более чем достаточно. Выбор места и времени я оставляю за вами. Убегать и прятаться за границей я не собираюсь. Докажите мне, что вы не трус. Жду приглашения.
Натуральна, што Лукашэнка Дар'і так і не адказаў, як праігнараваў дзясяткі зваротаў ад іншых беларусаў. Ён не раз паўтараў, што з жанчынамі не ваюе, але на прыкладзе Дашы і дзвюх соцень жанчын палідзняволеных мы бачым, што яшчэ як ваюе.
По Дар'ю Лосік силовики пришли 18 кастрычника, была раніца. Сама Даша з 4-гадовой дачкой Пауліна еще спали. Дар'ю затримали. Паулінку забрали бабуля з дядулем. 3 месяцы дзяўчынка не бачила маму. Больш за 2.5 года – тату.
Ігор Лосік асуджаны на 15 гадоў зняволення. За тое, што вёў телеграм-канал, які чыталі больш за 100 000 беларусаў, і ў якім паведамлялася тое, што насамрэч адбывалася на той момант у краіне. Слухайте нас у Пінської століні кожний день на хвалі Перец ФМ 107.5.
Кожний будній день на хвалях Радіо Рація. 98,1 ФМ у Гродні, Ваукависку, Щучині, 99,2 ФМ у Бресі, Кам'янці, Малариті. На хвалях радіо Снадвілії 103,8 ФМ у Ашмянах, Астраўцы, Воронові.
Так само слухайте нас у інтернеті на нашім сайті Єврорадіо ФМ.
І на спадорожнику Астра 4А 4,8 градусів. На усход частота 12,37,9,62 МГц. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.